Говорит Радио Свобода. Марш миллионов не хотят согласовывать.
Я думаю, что людность будет достаточно высока. И, наверное, власть также думает. Именно поэтому она валяет дурака с согласованием.
У депутата Гудкова отбирают мандат.
Я им мешаю. Мешаю их пропаганде, которая все больше и больше напоминает пропаганду известной страны в 30-е годы.
Пусть Riot сожгли портрет Путина.
We've been fighting for the right to sing, to think, to criticize.
И те, и другие сюжеты, обзоры телепередачи, блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе тысячи людей узнали имя студентки биофака Марии Гончаровой, рассказавшей в своем блоге о том, как ради показухи с участием президента Путина погибли несколько журавлят-стерхов.
Я, конечно, глупая, но мне обидно, что все эти люди стебутся над нашими детьми-стершатами. Пудинга ругайте, сколько влезет. Представьте, он поехал фотографироваться с дрессированными сиротами, которых привезли в Сибирь в деревянных ящиках. И один из детей, его ожидающий и тренируясь, попал в винт дельтаплана. Отчего-то в Сибирь не повезли защиту для винта из Окского. После его гибели привезли и установили. А между прочим, он был умный, осторожный, храбрый и умел заставить себя уважать. Звали его Ижма. Еще один сломал клюв и содрал когти о кривую вольерную сетку, а многие просто ободрались в кровь и щепки. И еще один погиб из-за неправильной перевозки, когда мы их спасали от смертельно опасных вольер. И по сути все это, чтобы один раз пролететь с пу.
После того, как эту запись стали копировать и обсуждать, Мария Гончарова удалила ее и написала: «Путин лично не погубил ни одного из птенцов. Прошу всех успокоиться. Более я не буду говорить об этой теме ни с кем». В интервью «Радио Свобода» заведующая питомником редких видов журавлей Татьяна Кашинцева подтвердила, что одна птица действительно погибла накануне отправки на Ямал для тренировочного полета с президентом, а слова Марии Гончаровой в интервью «Радио Свобода» прокомментировала так.
Поскольку девушка-студентка работала с птенцами с самого фактически начала, с их вылупления, имела дело с их кормлением, прогулками, в общем, с воспитанием. А этот процесс воспитания, он очень похож на вынянчивание детей маленьких. Мы их кормим каждые 3 часа, с 6 утра до 21 часа каждый день. И если человек вот так выхаживает дикое животное, то, конечно, у него происходит какой-то стресс при ситуации, когда это дикое животное, ну, вообще то животное, которое он выращивает, страдает. То есть девушка растила этого птенца, и вдруг с ним что-то случилось. Конечно, это нервный срыв, это стресс для человека. Вот так она понимает проблему, вот так она как бы высказала свое эмоциональное состояние.
Полет Путина на дельтаплане с журавлями стал самым обсуждаемым эпизодом поездки президента на Дальний Восток. Для чего ему все это понадобилось, размышляет заместитель директора Фонда политических технологий Алексей Макаркин.
Элементарная самореализация. Ему это интересно. Если говорить о политике, то он уже пообщался со всеми политиками, он уже такая масштабная фигура в мировом сообществе, даже если его и критикуют, его ругают, то с ним считаются и так далее. Ему хочется чего-то иного. Ему хочется, может быть, каких-то новых ощущений, там, острых ощущений. Ему хочется чего-то еще. И вот чего-то еще, вот появился этот проект, который является экологическим, который его заинтересовал, его вообще интересует эта сфера. Но что касается эффекта имиджа, если бы это было бы в 2009 году, в 2010 году, это восприняли бы абсолютно спокойно. Но изменилось общество. Общество стало в большей степени таким свободным, раскованным, критичным. Наряду с иронией присутствует и такой иной подход, что, президент у нас занимается и тиграми, и леопардами, и стерхами, но все-таки это у нас задача, связана с экономикой. Знаете, очень много времени, очень много вопросов как раз связанных с основными задачами власти. И поэтому какие-то имиджевые ходы, какие-то пиаровские ходы воспринимаются развиваются иначе, чем раньше.
Что касается саммита АТС на острове Русский, подготовка к которому обошлась в огромную сумму, то его достижения, говорят, значительно меньше. Президент Института проблем глобализации экономист Михаил Делягин послушал выступление Владимира Путина на саммите и сказал моему коллеге Михаилу Соленкову, что не узнал ничего нового и интересного.
Совсем не убежден в том, что выступление Путина вообще значит хоть что-то. Дежурное словоизвержение, за которым не стоит никакого, не то что содержания, но даже никаких намерений. А пока мы видим, что на этот саммит было потрачено 500 000 000 000 рублей, раз в 8 больше, чем, собственно, надо было. Деньги, на которые можно было перестроить все окрестности Владивостока и сам Владивосток. Едва этих денег хватило на то, чтобы просто провести это мероприятие.
Что касается обещаний по укреплению энергетической безопасности стран, с которыми Россия сотрудничает, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Можно предположить, что Путин намерен увеличивать поставки энергоносителей в Китай, но разговоры об этом идут достаточно долго. Единственное, что будет действительно сделано, это трубопровод Восточная Сибирь, Тихий океан, он начнет поставлять нефть не только в Китай, но и другим потребителям Юго-Восточной Азии.
Еще одну инициативу Путина на этой неделе обсуждали политические эксперты. Президент предложил повысить трудовой возраст чиновникам, занимающим руководящие должности. В случае утверждения законопроекта, такие чиновники смогут оставаться на службе до 70 лет. Согласно действующему законодательству, предел пребывания на государственной гражданской службе чиновников категории А – 60 лет. Этот предел в 2010 году установил Дмитрий Медведев в рамках курса на омоложение бюрократии. В особых случаях по желанию работодателя и с согласия чиновника продлевать срок службы все же можно до 65 лет, а советники и помощники могут оставаться на посту до окончания срока полномочий. Владимир Путин намерен снять эти ограничения в целях сохранения высококвалифицированного руководящего кадрового состава, как говорится в пояснительном документе к законопроекту. Политолог Евгений Минченко считает, что эта инициатива создает ненужное напряжение внутри элиты.
Ему комфортно работать с теми людьми, с которыми он привык работать. У Владимира Владимировича, в общем-то, достаточно консервативный стиль руководства. Я думаю, что связано с этим. Не ожидали такого медийного резонанса, но думали, что достаточно тихо пройдет. Ситуация, когда до последнего сидят те, кто пришли вместе с Путиным, а потом на место них приходят их дети, создает напряжение. То есть, грубо говоря, выпадает медведевское поколение, там, 35+. Я думаю, что это будет увеличивать внутреннее недовольство в элите, которое может выплеснуться в случае, если будет эскалация общего политического социального напряжения уже во внутриэлитный раскол.
Профессор социологии, специалист по исследованию российской элиты Ольга Крыштановская, напротив, считает, что Владимир Путин пытается остановить раскол внутри элит, вызванный тем, что Дмитрий Медведев сократил срок госслужбы. Тогда на места уволенных чиновников стали приходить молодые политики, что не могло не вызвать неудовольствия части политического класса.
Тут есть такая внешняя причина, на которую все обращают внимание, что никто не молодеет, и команда Путина в том числе, поэтому это связано со старением просто его команды. Вот. Но это далеко не все. Дело в том, что действия Медведева, связанные с омоложением элиты, вызвали начало процесса фрагментации. Кадровый резерв стал давить на взрослую часть политического класса. Его средний возраст в настоящее время – это 55 лет. И люди от 50 до 60 составляют костяк политической элиты, даже до 65. Омоложение было достаточно резким. За первые 2 года смена губернаторов, которую производил Медведев, вызвала омоложение аж на 14 лет сразу. Все это вызвало такое напряжение у молодой части элиты. Надежды, которые далеко не всегда оправдывались, они торопили, хотели скорее занимать важные государственные посты, но этого не происходило. Ну и вообще делали ставку на Медведева в надежде, что их карьера пойдет быстрее и эффективнее именно при его президентстве. А с другой стороны, была основная масса, большинство политического класса, которое восприняло эти инициативы Медведева с большим раздражением. Есть еще одна причина. В стране назревает революционная ситуация. Вполне возможно, что уже осенью начнутся процессы какой-то дестабилизации. И у Путина перед ним стоит дилемма. Если он лишается поддержки политического класса, ему не на кого будет опереться, потому что кризис легитимности, связанный с выборами, как раз и вызвал этот политический кризис. Он делает явный шаг навстречу политическому классу, он показывает, что он является его защитником, он встает на защиту их интересов. И именно это, мне кажется, будет поворотным моментом, и возможно, что консолидация элиты вновь восстановится. Те процессы, фрагментация внутри элиты, они при нашей политической системе очень опасны. И если общество бушует, и в элите начинаются процессы раскола, то тогда революция будет просто неминуема.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Оппозиция готовится к проведению нового марша миллионов. Шествие и митинг, запланированные на 15 сентября, пока не удается согласовать с московской мэрией. Первую заявку отклонили, сославшись на то, что один из ее авторов, Сергей Давидис, за последний год дважды привлекался к ответственности за административные правонарушения и поэтому не может стать организатором мероприятия. Сам Давидис в эфире «Радио Свобода» назвал этот предлог надуманным.
Я проверил, естественно, перед тем, как, зная об этой новации, которую и я, и коллеги считаем незаконной, тем не менее, коль она есть, у нас есть цель провести мероприятие, я специально сходил в полицию, проверил по базе административных правонарушений, что там про меня написано, зашел на сайт судебного участка, в котором должно было рассматриваться дело по поводу последнего задержания, убедился, что дело возвращено, меня никто не вызывал в суд, ВВД не вызывал для переоформления материалов. У меня, ну, только одно административное взыскание по тем статьям, которые ограничивают возможность выдавать уведомления об организации публичного мероприятия, как собираются мэрии обосновывать, какими фактами свой отказ, я не знаю, думаю, никак. Полагаю, что не удастся задним числом фальсифицировать судебное решение. В любом случае, я намерен сейчас, получив на руки этот отказ, обратиться в суд, обжаловать этот незаконный отказ, чтобы не создавать такого прецедента, когда кривой, ограничивающий права закон, еще и произвольно, безосновательно применяется.
В заявке, вновь поданной в мэрию, было указано шествие от Белорусского вокзала по Тверской улице и митинг на Боровицкой площади. Однако этот маршрут мэрия согласовывать отказалась. Власти предложили пройти от Лужников по Фрунзенской набережной и провести митинг у Андреевского моста. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов заявил, что оппозиционеров такой вариант не устраивает. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что марш миллиона в конце концов будет санкционирован и станет многочисленным.
Я всегда был скептиком по поводу массовости митингов и всегда ошибался. Людей приходило раз в 10 больше, чем я ожидал. Я думаю, что сейчас я примерно такую же ошибку повторяю. Мне кажется, что отчасти это все достаточно в функциональном смысле бесполезно, потому что власть никакого внимания, во всяком случае позитивного, на требования митингующих не обращает. Но с другой стороны, люди понимают, как мне кажется, если ты не демонстрируешь своего неудовольствия, то власть радостно говорит, что все замечательно и все в порядке. Я думаю, что людность будет достаточно высока. И, наверное, власть так же думает. Именно поэтому она валяет дурака с согласованием.
Между тем продолжается следствие по делу о майском марше миллионов. На допрос вызван один из адвокатов осужденных участниц группы «Пусть Riot» Марк Фейгин в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади. Он должен явиться в Следственный комитет 10 сентября. На беседу к следователю вместе с Фейгиным пойдут его коллеги по делу «Пусть Riot» Виолетта Волкова и Николай Полозов. Они выступят в роли его адвокатов. Вызов на допрос Фейгин называет попыткой давления на него, как на защитника девушек из «Пусть Riot». А в Кирове на этой неделе был арестован корреспондент независимого еженедельника «Вятский наблюдатель» Леонид Ковязин. Чтобы арестовать журналиста из Москвы, в Киров специально приехала группа следователей Следственного комитета. В пятницу арест Ковязина до 5 ноября санкционировал Басманный суд Москвы. Ковязину предъявлено обвинение в участии в беспорядках. В правоохранительных органах утверждают, что у них есть видео и фотоматериалы, на которых видно, как Ковязин вместе с неустановленными лицами опрокидывает биотуалеты. На Болотной площади 6 мая Ковязин находился по заданию редакции, занимался видеосъемкой, говорит заместитель главного редактора «Вятского наблюдателя» Юлия Шевцова.
Сотрудники Московского следственного управления ссылаются на ролик, размещенный в Ютубе, под названием «Активисты обмазались фекалиями». В этом ролике мельком видно, как Леня прикасается к передвигаемому бунтующей молодежи биотуалету. И вот за это, как говорят следователи, Леониду Ковязину светит от 5 до 10 лет.
5 сентября Мосгорсуд признал законным арест Николая Кавказского, обвиняемого по болотному делу. Таким образом, была отклонена жалоба защиты на решение Басманного суда. Кавказский был задержан в конце июля. В своей жалобе он, в частности, указывал на ухудшение состояния здоровья. В тот же день следователи вернули оппозиционеру Алексею Навальному 10 тысяч рублей, изъятые во время обыска по делу о беспорядках на Болотной площади. В конце июля Басманный суд отклонил жалобу Ксении Собчак, требовавшей от следователей вернуть изъятые 11 июня при обыске 1 400 000 евро. Следователи ссылались на то, что эти деньги могут пойти на оплату массовых беспорядков. «Собчак, завидуй», — написал в своем твиттере Алексей Навальный. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Генеральный прокурор России Юрий Чайка обратился в Госдуму с просьбой рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Прокурор ссылается на выявленные при проверке нарушения в работе охранных предприятий Гудкова. Гудков отметил, что Конституция не дает права прекращать полномочия депутата при отсутствии соответствующего судебного решения. Он сообщил, что несколько депутатов Европарламента пригласили его в Страсбург, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Гудков считает, что он подвергается политическому преследованию за активное участие в оппозиционной деятельности. Депутат СР направил письма 50 депутатам из «Единой России», в которых призывает их не голосовать за политическую расправу. Судьба депутата может решиться уже 12 сентября, и сам Геннадий Гудков считает, что спешка связана с маршем миллионов.
Я глубоко убежден, что 12 сентября – это дата абсолютно логичная с точки зрения наших царедворцев, поскольку они считают, что Гудкова и других лидеров оппозиции, видимо, 15-16 надо свинтить и закрыть. Вот я так беру ту лексику, которая там бытует. Вот, поэтому мандат депутата Гудкова им очень мешает в этом процессе. И нужно всем способом найти хоть 3000, прикинуться, придумать, закрыть глаза, сделать вид, что, так сказать, черный есть белый, но 12 числа лишить Гудкова мандата. Потому что иначе непонятно, как арестовывать лидеров оппозиции или тех людей, которые выступают со сцены. Я понимаю, что следующими вслед за мной пойдут депутаты Пономарев, депутаты Гудков, младший, там, Бессонов и так далее. Но они хотят вот эту технологию обкатать на мне, так как я один из тех, кто продает респектабельность протестным движениям. И не могут сказать, что это кучка пацанов, маргиналы, которые там выводят людей на улице. Как они говорят, призраки 90-х годов. А им говорят, а Гудков? Он ни к призракам 90-х годов не относится, уж если так их же терминологии говорить, ни к молодым маргиналам, которыми они пытаются сделать Удальцова, Навального, Яшина и многих других ребят. Что это, типа, там пацаны бегают на улице, они маргинализируются, что там, на них внимание обращать? Кто они такие? Плевать на них. Вот они пытаются убрать оттуда наиболее таких респектабельных представителей протестного движения. Это им невозможно сделать, пока я стою на сцене. Депутат Госдумы, зампред Думского комитета по безопасности. И я им мешаю. Мешаю их пропаганде, которая все больше и больше напоминает пропаганду известной страны в 30-е годы.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Москве сегодня состоялось очередное заседание круглого стола 12 декабря, участниками которого являются представители оппозиционных сил. Репортаж Михаила Соколова.
Участники заседания 7 сентября констатировали, что Россия переживает глубокий общественно-политический кризис, раскол общества. При этом власти превратили политическую реформу в ее имитацию, прибегают к разжиганию конфликтов, развернули политические репрессии. Бывший премьер, министр России Михаил Касьянов призывал сторонников реформ к консолидации и наращиванию протестов.
Массовый протест – это тот механизм, который власть слышит. Уже есть подтверждение этому. Объявление под давлением общественного мнения в декабре готовности к изменениям в виде политической реформы – это уже подтверждение того, что власть именно готова к такому развитию, если есть такой уровень давления, который она считает для себя опасным.
Зампред партии «Яблоко» Сергей Иваненко подчеркнул, что надо расширять ряды оппозиции.
Надо бороться за тех людей, которые сегодня находятся во властной системе и добиваться там влияния, уважения и формирования широкой базы.
Сопредседатель республиканской партии Владимир Рыжков сделал прогноз.
Наступает осень, и она будет очень тяжелой для всех нас. Вступают в силу репрессивное законодательство свидетельство о митингах и демонстрациях, продолжаются уголовные дела. И сейчас очень важно дать наш ответ, что мы за мирный эволюционный путь выхода из общественного и политического кризиса, что механизмом является круглый стол, мирная смена власти возможна только если будет максимально широкая коалиция, включающая парламентские партии, оппозиционные, протестные движения.
Депутат Государственной Думы России от «Справедливой России» Геннадий Гудков заявил.
Пока революционной ситуации еще нет. Наиболее вероятным является эволюционный путь, который предусматривает мощное давление на власть через мирные акции протеста. Это нужно понудить власть к началу переговорного процесса. Это мы должны требовать от власти полное изменение избирательного законодательства для того, чтобы провести честные выборы без чуровщины. Второе – это, безусловно, перевыбор парламента.
Представители партии «Яблоко», Республиканской партии «Народной свободы», Лиги избирателей, гражданских организаций сошлись во мнении, что массовое мирное протестное движение, консолидированное на базе ценностей демократии, должно принудить власти к проведению переговоров о честных свободных выборах и конституционной реформе. Прекращение репрессий и освобождение политических заключенных должно быть предварительным условием начала переговоров президента Путина и оппозиции. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Глава Московского бюро по правам человека Александр Брод 3 сентября начал голодовку в знак несогласия с процедурой отбора кандидатов в президентский совет по правам человека. Брода и других правозащитников исключили из кандидатов в члены совета в связи с отсутствием опыта работы в заявленной номинации. Вот что сказал Александр Брод в интервью «Радио Свобода».
Выражаю протест решением рабочей группы Совета по правам человека при президенте. Она собиралась дважды, 27 и 31 августа. И, на мой взгляд, это были не выборы, а просто позорный отсев кандидатов по принципу «свой-чужой». Кстати, несколько десятков человек не получили никакого объяснения в связи с тем, что их кандидатуры были отклонены. Среди них известный адвокат Владимир Жеребенков, который известен по делам, связанным с пытками в СИЗО, с притеснением бизнесменов. Это и социолог Ольга Краштановская, это и председатель ассоциации автовладельцев Юрий Шулипа и другие. Таких людей много, они собираются самоорганизоваться, сделать альтернативный совет.
Александр Брод написал в своем твиттере, что задумался по поводу отправки открытого письма Владимиру Путину и Бараку Обаме, чтобы узнать их мнение о Совете по правам человека. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева назвала его планы недостойной игрой, истерикой и интригой. Александр Брод публикует ежедневные видеоотчеты о ходе голодовки и сегодня сообщил о том, что его состояние ухудшилось. Вызвали скорую, врачи настояли на госпитализации, сообщил Брод Интерфаксу по телефону из больницы. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Через 2 минуты после сводки новостей подведем итоги съезда Демократической партии Соединенных Штатов и поговорим о телепередачах недели.
В Москве 19:30.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня проходят акции памяти жертв взрыва жилого дома на улице Гурьянова в 1999 году. Сегодня, в 13-ю годовщину теракта, у памятной стелы, установленной на месте разрушенного дома, собираются москвичи, возлагают цветы и зажигают свечи в память о погибших. В момент взрыва около полуночи будет объявлена минута молчания. В ближайшем храме состоится поминальное богослужение. По официальным данным, в результате взрыва погибли 100 человек, около 700 пострадали. В районе административной границы Чечни и Дагестана сегодня потерпел катастрофу вертолет Министерства обороны России Ми-35. Сообщается, что все 3 члена экипажа погибли. Ведется расследование. В Москве у памятника Тимирязеву сегодня прошел пикет в поддержку активиста движения «Антифа» Петра Силаева, обвиняемого в нападении на здание администрации города Химки в 2010 году. Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели народного артиста России Александра Белявского. 80-летний актер, как предполагает следствие, выпал из окна на лестничной площадке, расположенной на 5-м этаже подъезда его дома. На острове Русский под Владивостоком президент России Владимир Путин провел короткую встречу с госсекретарем США Хиллари Клинтон, которая возглавляет американскую делегацию на саммите Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, АТЭС. В Кабуле при взрыве, по последним данным, погибли 6 человек, еще 5 были ранены. По данным полиции, взрывное устройство сработало в районе, где находится штаб международных сил под командованием НАТО. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 6 сентября в городе Шарлотт завершился съезд Демократической партии Соединенных Штатов. В последний день форума президент Обама формально подтвердил свое согласие стать кандидатом и сказал, что у него есть реальный и выполнимый план по оздоровлению экономики страны. До президентских выборов остается ровно 2 месяца. Изменили ли партийные съезды динамику предвыборной борьбы? Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Юрию Жигалкину.
Если судить по заголовкам комментариев, сделанных по следам завершившегося съезда демократов, их авторы нашли поводы для полярно противоположных выводов о результатах партийного форума и речи Барака Обамы. «Демократы Обама выиграли в битве съездов», провозглашает один из авторов «Вашингтон-Пост», в то время как редакционная статья газеты озаглавлена «Туманные планы господина Обамы на второй президентский срок». «Хорошее выступление, которое не определит исход выборов», пишет журнал «Тайм». «Пустейшее выступление президента Обамы», отзывается обозреватель телеканала Fox. Результаты нескольких опросов, проведенных после выступления Барака Обамы на съезде, свидетельствуют о скачке его рейтингов. Но по самому главному пункту, прямое противостояние с Митом Ромни, он оторвался от конкурента лишь на 0,7%. Как считают мои собеседники, известные американские политологи, обеим партиям на своих съездах, скорее всего, удалось осуществить лишь программу минимум. Вот что говорит Карлин Боуман из Вашингтонского института American Enterprise. Главная цель обеих партий, на мой взгляд, заключалась в том, чтобы предоставить трибуну людям, которые могли бы вызвать энтузиазм у определенных категорий избирателей, чья активность на выборах важна для партии. На съезде демократов эти выступавшие представили тщательно отобранные истории, рассчитанные, например, на женскую аудиторию, на испаноязычных избирателей. Выступления Мишель Обамы и Билла Клинтона были предназначены для более широкой аудитории, которую демократам необходимо вывести на выборы ради своей победы. Их цель – воодушевить демократические массы. Можно ли сегодня судить о том, насколько успешны эти усилия? Отдача республиканского съезда была совсем небольшой, согласно опросу, проведенному телекомпанией ABC. Институт Галлопа вообще не обнаружил никакого изменения в настроениях избирателей. Минимальный эффект пока зафиксирован и по результатам демократического форума. Я думаю, что это отражение принципиального раскола электората, основная часть которого составила твердое мнение относительно своего кандидата. А те, кто определит исход выборов, совсем небольшой сегмент избирателей, около 5-7%, эти люди остановятся на своем кандидате в последний момент. Помимо этого, известно, что средний избиратель не уделяет особого внимания происходящему на съездах. Это была Карлин Боуман, социолог из Вашингтонского института American Enterprise. Вот как резюмирует съезды демократов и республиканцев сотрудник Вашингтонского института Катона Джон Сэмплс. В нынешнем виде съезды партии – не что иное, как затяжной рекламный ролик, шоу. По большому счету, партии просто используют бесплатное эфирное время для пропаганды своих кандидатов. И очень трудно вынести в результате этих мероприятий ясное представление о том, что собой реально представляет кандидат и его программа. На мой взгляд, Демократическая партия и Барак Обама попытались использовать свой съезд для того, чтобы сместить внимание избирателей с результатов деятельности президента в последние 4 года. Демократы понимают, что они не могут завоевать голоса, имея за плечами столь слабый экономический рост и высокую безработицу. И они выбирают необычный аргумент. «Вы считаете, — говорят они избирателям, — что ситуация плохая сейчас, но она станет ужасной, если вы выберете нашего соперника». Кстати, чрезвычайно любопытен и еще один аспект демократического форума. Радикальная перемена, так сказать, идейной посылки. От надежды и призыва стремиться к лучшему 4 года назад к запугиванию и атакам на оппонента. Но вы не считаете, что такая тактика окажется работоспособной, что съездовское действо способно что-то изменить в предвыборных шансах кандидатов? Нет, не считаю. Съезд становится все менее весомым событием в борьбе за президентство. Съезды сейчас расписываются по минутам, выступления согласовываются с организаторами, на них не остается места для импровизации, неожиданностей, Цель обеих партий – избежать всякого риска и представить своих кандидатов в наиболее привлекательной обертке. Гораздо более важно то, что может произойти во время предвыборной кампании, например, неожиданные реплики кандидатов. Или мы увидим ощутимое изменение экономической ситуации, или масштабные международные события. Дебаты кандидатов в президенты могут оказать влияние на неопределившуюся часть электората, но не съезд. Таково мнение Джона Сэмплса, американского политолога из Института Катона. Своего рода символическим заключением двухнедельного этапа партийных съездов стали очередные тревожные данные об уровне занятости в Соединенных Штатах, обнародованные в пятницу. Выяснилось, что работодатели наняли на работу в августе около 100 тысяч человек. Это на четверть меньше, чем прогнозировалось, и на 40% меньше, чем в июле. Такие данные, по словам экономистов, очевидный признак того, что экономическая ситуация в стране не улучшается. Фактор, который может сыграть серьезную роль в предвыборной борьбе.
Материал подготовил нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Одно из самых важных событий теленедели – показ новой части проекта Сергея Мирошниченко «Рожденные в СССР» вместе с повтором старых серий. Фильм снимается больше 20 лет, его героям теперь 28. С одной стороны, сама затея интересная, отважная, трудоемкая, и любопытно смотреть, как меняются герои, как меняется страна, а с другой, но очень уж заметная кинематографическая небрежность. Распорядиться материалом можно было бы гораздо лучше. И монтаж, и закадровый текст оставляют желать лучшего. Тем более, что есть примеры. В частности, в Чехии Хелена Трештикова снимает вот такие фильмы о судьбах людей на протяжении многих лет. И это совсем другой уровень документалистики. Вот такие у меня двойственные впечатления. Слава, что вы скажете?
Да я абсолютно с вами согласна. Я абсолютно с вами согласна во всем, кроме чешской кинематографистки, которую я не видела. Дело в том, что это действительно проект невероятно интересный по замыслу. Идея не наша, идея британская. И этот проект существует давно. Россия к нему присоединилась в 1990 году. Вот присоединилась в лице Сергея Мирошниченко, который делал и продолжает делать все эти передачи. Детям, которые снимались в первой серии, им 7 лет, они 83-го года рождения. Ну, то есть это дети, которые родились вообще в самое горячее для России время. К 90-м им было по 7 лет, и каждые 7 лет их снимают и смотрят вообще, как они развиваются, как они живут и прочее, прочее. То ли потому, что это начиналось такое тяжелое время, то ли еще по каким-то причинам. Но вы абсолютно правы, проект сделан очень небрежно. Очень небрежно, хотя идея невероятная, а что касается России, она еще и пронзительная, потому что это уж такое время перемен, которое вообще никакой сценарист не мог придумать. Тем не менее, Мирошниченко как-то мне тоже показала, что большие проблемы с монтажом, большие проблемы с текстом, большие проблемы со звуком. И если в 90-м году это еще можно понять, то вот последние серии, когда уже этим ребятам по 28 лет, это уже новейшее время, когда и техника другая. Вот это вот я тоже как-то не очень понимаю. Тем не менее, вырисовывается очень любопытная картина. Это дети, о которых одна героиня, я, к сожалению, не помню ее имени, но она живет в Израиле, 7 лет их увезли, и вот их жизнь особенно интересно. Так вот, она назвала это пропущенной молодостью. И пропущенная молодость, и вот это вот пропущенное поколение, это, конечно, эпиграф, вот на мой взгляд, вот всей этой эпопеи. Потому что вот меня поразило, что и в 7 лет глаз не горит у детей, ни детские лица, ни детские разговоры, но не потому, что очень какие-то насыщенные, интересные, а какие-то совсем, ну, совсем другие разговоры, нежели те, которые должны вести дети, допустим, в 7 лет. Кроме одной девочки из Фрунзе, но она просто очаровательная сама по себе. Она мечтала о том, чтобы куры были белыми, чтобы не было восстания и чтобы куры были белыми. И там, по-моему, не... вот эта вот тема пропущенного поколения, она как-то смикширована, может быть, сознательно. Но когда этим детям уже по 28 лет, и это уже взрослые люди, Не видно счастья в глазах. Кто-то сумел устроиться. Самый такой благополучный, насколько я поняла, это литовский парень. Кто-то не сумел устроиться в этой жизни, но глаз ни у кого не горит. Радости бытия, вот, которая должен, вот, ну там, не знаю, 14-21 год должна присутствовать, этого нет. И, конечно, совершенно потрясающий мальчик из детдома, которого усыновили, забрали в Америку, а потом мама тут же от него отказалась. Это, конечно, невероятно интересная история. И вот этот сюжет, наверное, самый лучший, потому что уже 28 лет этот мальчик живет один, и он понимает, что он как-то не вписался в эту реальность, хотя, судя по всему, по каким-то таким бытовым признакам, он живет нормально. Он мечтает о России, он понимает, что его корни там. Так что мне кажется, что этот проект, конечно, замечательный. Об этом проекте мечтал Тарковский. Он мечтал показать жизнь человека вот в течение самой жизни, вот жизнь в форме жизни. Но, конечно, для этого нужен какой-то, ну, какая-то гигантская работа. Это не тот случай, когда можно все это склеить, и получится замечательный проект. Так что хочется верить, что, насколько я знаю, сейчас у Мирошниченко в команде молодые люди, то есть, ну, примерно ровесники героев. И я думаю, что следующие серии должны быть очень интересны.
Ну, подождем еще 7 лет. Еще одна новость недели, которая вызвала недоумение, это предложение редакции программы «Человек и закон», которая выходит на Первом канале, осужденным участницам группы «Пусси Райт» покаяться перед верующими в эфире этой передачи. Ну, очень странная инициатива. Надо, наверное, полностью не понимать ситуацию, не понимать, что такое «Пусси Райт», чтобы представить, что кто-то из них вдруг начнет каяться в программе «Человек и закон». Так что совершенно непонятно, зачем это все понадобилось.
Ну, я-то понимаю, зачем это понадобилось. Здесь, разумеется, вы абсолютно правы, что Пусси Райт здесь совершенно ни при чем. Зато при чем господин Пиманов, у которого, если я не ошибаюсь, сегодня премьера, обновленная программа. Раньше он был по четвергам, сейчас он выходит в субботу, в хорошее время вечернее. Я думаю, идет огромные блоки рекламы по Первому каналу. Я думаю, что это часть рекламной кампании, потому что первая фраза вот на сайте, она звучит так. Уважаемые господа, программа «Человек и закон» одна из самых авторитетных и уважаемых на отечественном телевидении. Я думаю, что это ключевая фраза, а все, что касается девушек, это, конечно, это даже не смешно, я бы так сказала. На следующий день пресс-служба Первого канала как-то отъединилась от этой высокой чести транслировать извинения девушек и сказала, что это как бы инициатива Пиманова. Но Пиманов – это вообще отдельный человек на нашем телевидении. Ведь журналистов много, а Пиманов один. Он генеральный директор телевизионного центра Останкино. Он невероятно плодовитый господин. Он снимает в промышленных масштабах кино. Он продюсирует документальные проекты. Он пишет книги. Он вообще сенатор от Тувы. Вот еще недавно он был членом общественной палаты. Кстати, он был членом общественной палаты, который занимается кинематографом. На мой вкус, вот главное благо, которое Алексей Пиманов мог сделать для кинематографа, не заниматься им вовсе. Потому что когда начинается какой-нибудь новый сериал на Первом канале, а я в силу как бы рода занятий, я считаю своим долгом все-таки смотреть хотя бы одним глазом, что там происходит, и даже в сериалостроении, так вот главным образом я должна убедиться, что это не Пиманов, потому что вот тут ясно, что смотреть это нельзя. А убедиться очень легко, для этого даже не нужно лезть в титры, а можно просто посмотреть в кадр, и все становится ясно. Потому что даже если бы я не знала, что к сериалам там «Александровский сад», «Охота на Берию» или «Галина» он приложил руку, то я бы определила этот факт сразу по предсказуемости его фильма, предсказуемой как решение Хамсуда, скажем так. Но вернемся к этому сюжету с Пусси Райт. Пикантность его заключается в том, что накануне, буквально накануне, за день до того, как в Хамсуде были закрытые слушания по поводу Пусси, он целую программу, если я не ошибаюсь, это было 19 июля, он посвятил этому целую программу. Ну, всегда шуму много, а толку чуть, потому что он вообще умеет перетирать в ступе общеизвестное под соусом эксклюзива, потому что долго в анонсах говорил, что будет эксклюзивный материал о девушках, а на самом деле не было ничего эксклюзивного, зато было эксклюзивное абсолютно его заключительное слово, когда он гневно, он, кстати, редко позволяет себе такие открытые спичи, Путина решил, что, видимо, это тот самый случай. Он сказал, что оппозиционные силы вообще и прикнувшие к ним деятели искусств в частности, затеяли тот еще коктейль, и каждый здесь за себя, а все вместе против. И дальше, внимание, три крайне ограниченные девицы, желающие прославиться, наплевали в душу русского народа, а это приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Это я цитирую дословно его речь. И вот прошло какое-то время, он решил, что ему нужно как-то отметить.
Ну, еще один скандал, связанный с «Пусть сирает», есть. Это искажение слов Мирей Матье в интервью каналу ТВЦ. Выяснилось, что слова о прощении, которого заслуживают девушки, были вырезаны из ответа. И получилось, что певица их безоговорочно осуждает, что, конечно, вызвало недоумение. Мнения и насмешки во Франции, вообще получился такой довольно громкий скандал. Лучше бы эти слова оставили, тогда никто бы не заметил.
Это же, по-моему, из области, это уже диагноз, а не телевидение, потому что, неужели они думали, что сейчас, когда все внимание приковано к этому делу всего мира, что это пройдет так бесследно, тем более, что, насколько я понимаю, эта певица Мирей Матье, это она у нас самая любимая, там-то как-то она не такая известная. Ясно, что это тут же станет достоянием широкой публики посредством интернета. Но я даже не знаю, чего здесь больше. Цензуры, глупости, какого-то откровенного идиотизма и какой-то мерзости откровенной, потому что дальше-то стали объяснять вот представители канала, и то ли эта девушка виновата, то ли кто-то вот поставил случайно. Это все вместе. Когда уже бродит призрак цензуры, когда люди напуганы, вот получается то, что получается. Получается Пиманова, получается канал ТВ-центр.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Послушайте программу «Итоги недели. Радио Свобода». Продолжим тему. В пятницу Кунцевский суд Москвы отклонил иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к участницам «Пусть сирает». Рузанкина требовала выплатить ей 30 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, который, по словам истицы, доставил ей просмотр ролика с панк-молебном в храме Христа Спасителя. Однако, по мнению судьи Максима Соколовского, представителям Рузанкиной не удалось доказать, что их доверительница испытала нравственные и физические страдания в результате действий «Пусть сирает». Адвокаты ответчиц назвали это решение первым правосудным за все время преследования участниц панк-группы, говорит Николай Полозов.
В этом процессе была обеспечена состязательность сторон. В том случае, если бы на уголовном процессе в Камонческом суде нам предоставили хотя бы половину этой состязательности, судье Сыровой выносить неправосудное решение было бы тяжелее в разы.
В Кунцевском суде Москвы готовится к рассмотрению еще два иска жителей Новосибирска, заявивших требования о компенсации морального вреда, причиненных, по их мнению, участницами «Пусть сирает». А в воскресенье 9 сентября в Петербурге пройдет концерт в поддержку «Пусть сирает». Стоимость билета составляет 500 рублей, все собранные средства будут переданы политзаключенным и их семьям. Среди участников заявлены группы ДДТ, «Телевизор», ПТВП, «Электрические партизаны», «Разные люди», выступят Глеб Самойлов и другие исполнители. Приглашение принять участие в концерте было отправлено Борису Гребенщикову, однако он его не принял. Юрий Шевчук объяснил, почему он и его группа ДДТ согласились принять участие в концерте.
Когда мне предложили играть на этом фестивале, я сказал, что фестиваль будет называться не в поддержку только «Пусть сирает», а в поддержку политзаключенных. Прежде всего, Таисии Осиповой, которой сейчас дали 8 лет. И, скорее всего, как мне говорят, многие подбросили наркотики. За политику сажают людей. 12 человек, которые были на марше несогласных, тоже сейчас парятся на нарах. Ну что это такое? Ну и те же «Пусть сирает». Административное правонарушение, за которое дали 2 года. Дорогие друзья, мы против политических репрессий. Потому что не нужно видеть дальше своего носа, блин. О чем я? О том, что уважаемые, любимые братья и сестры, православные, вспомните 20-е годы, когда нет закона и справедливых судов, которые просто руководство статьей Конституции и Уголовным кодексом и не работают по звонкам начальства, которые честно судят людей, всех. Неважно, кто что сделал. Мы все с вами грешники. Мы все можем облажаться в этой жизни, пойти под статью. но должны быть справедливые суды. В 20-х годах этих судов не было, уважаемые православные, и сколько священников расстреляли эти тройки, сколько отправили в ГУЛАГ точить спички из леса, сколько погибло народу. Это все потому, что был несправедливый суд. Мы протестуем против несправедливых судов. Мы за честные отношения между людьми. Вот почему мы играем 9 сентября на этом концерте.
Юрий Шевчук. На церемонии MTV Video Music Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе, показали ролик, записанный оставшимися на свободе участницами «Пусси Райот». В ролике, снятом в заброшенном госпитале ФСБ в подмосковном городе Железнодорожный, девушки в балаклавах вывешивают на стене здания баннер с логотипом «Пусси Райот», а также фотографии Владимира Путина и Александра Лукашенко, а затем сжигают портрет российского президента. «Мы боремся за право петь, думать, критиковать, быть музыкантами и артистами. Мы продолжаем нашу музыкальную борьбу в России. Человек, правящий в России, считает, что называть себя феминисткой незаконно, что нельзя исполнять панк, защищать права геев и лесбиянок, что нельзя критиковать власть, а за неправильные песни и танцы надо давать 2 года тюрьмы», говорят в ролике участницы группы. Они благодарят Мадонну, Бьорк и всех, кто выступил в поддержку «Пусси Райот».
We've been fighting for the right to sing, to think, to criticize. To be musicians and artists, ready to do everything to change our country, no matter the risks.
We go on with our musical fight in Russia, and our country is dominated by evil men.
These men think it's illegal to call yourself a feminist and to sing punk music.
These men think it's illegal to stand up for the rights of the gay and lesbian community.
These men think that you can't criticize your government.
These men think that if you sing and dance in an inappropriate way, you get 2 years in prison.
Thank you, Madonna. Thank you, Red Hot Chili Peppers. Thank you, Bjork. Thank you, Green Day. And the gigantic punk feminist thank you to all musicians, activists, to everyone around the world who stand up together for fight to our right to be free. Start the Pussy Riot and never stop. The fight for freedom is an endless battle that is bigger than life.
На церемонии в Лос-Анджелесе участники группы Green Day, появившиеся в футболках Free Pussy Riot, отметили в своей речи, что Pussy Riot напоминают им коллективы старого панка. «Это вопрос свободы самовыражения. Всегда высказывайте, что у вас на уме, говорите правду, неважно какой ценой», — призвал зрителей вокалист Green Day Билли Джо Армстронг. О других музыкальных событиях недели расскажет Рая Вайль из Нью-Йорка.
Аксель Роуз вновь судится с компанией Activision. На этот раз он подал иск на $20 миллионов, утверждая, что Activision обманным путем заставила его разрешить использовать сингл Guns N' Roses Welcome to the Jungle в игре Guitar Hero 3. Кроме того, у Роуза имеются претензии к компании еще и за то, что они включили в игру персонажа, при создании которого в качестве образца взяли бывшего гитариста группы Slash. Адвокат Акселя Скип Миллер сказал, что он доволен результатами и что суд будет очень интересным. А сэра Пола Маккартни в очередной раз представили к награде. На сей раз он удостоен звания офицера почетного легиона. Высшая награда Франции будет вручена прославленному музыканту, президентом республики Франсуа Орландом на торжественной церемонии 8 сентября. Орден почетного легиона был впервые учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Он имеет 3 степени и присуждается за выдающиеся заслуги в том или ином виде деятельности. Примечательно, что получатель ордена должен сам выкупать его у лицензированного ювелира по цене от 169 до 700 евро. Бывший участник The Beatles станет первым британцем, получившим эту почетную награду. В прошлом ордена почетного легиона среди прочих были удостоены Клинт Иствуд, Марк Скорсезе, Стивен Спилберг, Лиза Минелли, Барбара Стрейзен, Майлз Дэвис, Квинси Джонс, Владимир Спиваков, Мстислав Ростропович и Иосиф Бродский. Еще несколько новостей, связанных с 50-летием Rolling Stones. Как стало известно буквально на днях, легендарные рокеры собираются выпустить в честь своего золотого юбилея еще и альбом хитов под названием GRRR, в который войдут 2 совершенно новые песни «Gloom and Doom» и «One Last Shot», записанные во время недавней сессии в парижской студии. Это была первая совместная запись роллингов с 2005 года, когда вышла пластинка «Big Bang». Коллекция хитов роллингов в 2 версиях, 58 треков с различными бонусами, выйдет в Америке 13 ноября. А через несколько дней, 15 ноября, на кабельном канале HBO состоится дебют нового документального фильма «Перекрестный ураган» Crossfire Hurricane. В своем новом фильме режиссер Брэд Морган решил показать всю карьеру легендарных музыкантов, начиная с 60-х годов прошлого века, когда группа только начинала играть, и заканчивая сегодняшним днем. Кроме того, в документальной экранизации будут присутствовать комментарии членов коллектива Мика Джаггера, Кейта Ричардса, Чарли Уотса и Ронни Вуда. Господин Морган прокомментировал свою новую работу так. «Crossfire Hurricane дает возможность зрителям увидеть тот опыт, который The Rolling Stones обретали на протяжении всей своей карьеры. Это не академические уроки истории. Фильм позволит зрителю окунуться в захватывающее путешествие в очень увлекательной форме. Это как звуковые и виртуальные американские горки». Билборд выбрал главную песню лета. Композиция 26-летней канадской певицы Карли Рэй Джепсен возглавила хит-парад песен лета 2012 года. Ежегодный рейтинг Songs of Summer суммирует данные о самых популярных песнях, попадавших в американский чарт в период со дня памяти Memorial Day до дня труда Labor Day. Вот эту песню я и предлагаю сегодня послушать. А называется она Call Me Maybe. I threw a wish in the well. To you as it fell, and now you're in my way. I'd trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right.
Карли Джей Репсон на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с главой комитета против пыток Игорем Каляпиным и журналистами, которых вызывают на опросы по его делу, обзоры блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».